«Бей, беги» – подкаст о спорте.
С вами «Бей, беги» – подкаст о спорте. Сегодня мы поговорим о прошедшем чемпионате мира по хоккею, где наша сборная Эстонии заняла третье место. Впервые, наверное, с 2018 года, последний раз они занимали третье место. И сегодня у нас в гостях особенный гость, нападающий сборной Эстонии, таллинского клуба «Пантер» Даниил Фурса. Даниил, привет.
Да, здравствуйте.
И также за столом сегодня нашим переговоров Станислав Миримицкий. Привет, Стас.
Добрый день.
И я Евгений Грибовский, и, как я сказал, мы поговорим сегодня о хоккее. Даниил, прошло уже сколько? В пятницу последняя игра была, уже немножко подутихли эмоции. Какое сейчас настроение у тебя, как в целом тебе чемпионат мира?
Настроение прекрасное, наконец-то отдых начался и сезон закончился, потому что на самом деле очень устали, и сборы были очень долгие, и сам чемпионат такой эмоционально непонятный, скажем, поэтому сейчас просто отдыхаем. Чемпионат мира в целом, я думаю, мы выполнили какую-то задачу. Я думаю, что мы надеялись на большее, но получилось вот так вот.
Но вот эта подготовка, я так понимаю, где-то 2-3 недели длилась перед чемпионатом мира?
Она официально длилась 2 недели, а не официально 3,5-4.
Потому что все же испанцы говорили, у них 2-3 дня ушло на подготовку к турниру. Просто это, получается, вас больше подводили к тому, что у вас сильные соперники первые, или же это больше для химии в команде, чтобы как-то немножко новый тренер все вот
это? Да нет, ну это просто желание главного тренера было собрать всех пораньше, чтобы все как-то вошли в форму, потому что у некоторых же сезон закончился раньше, у кого-то позже. И, так скажем, у тех, кого позже, они приехали уже на последнюю неделю. А тех, кого закончился он, например, в феврале вообще, то им тоже нужно было уже подготовиться, и поэтому вот эти 3-4 недели на подготовку и ушли.
Ну вот, если мы смотрим по товарищеским матчам перед отбором, перед чемпионатом мира, и в целом Роба говорил, что команда была такая заряженная в какой-то степени, возможно, даже, может, чересчур себя переоценивала, что...
Ну, на первый товарищеский матч там тоже без первого звена поехала команда, и, так скажем, больше молодежи. По-моему, мы с Литвой, по-моему, играли, да, первый матч. Ну, всем нужно было доказать, потому что шла, так скажем, битва за место в составе. Мне кажется, давно такого не было, что столько людей борется за несколько мест.
По итогам сборов кого-то не взяли на чемпионат, да?
Да, да, там, по-моему, 5 или 6 человек. Причем такие, неплохие ребята. Так скажем, что сразу не очевидно, что они не попадут.
Но при этом ты смотришь, в составе есть 45-летний Лахисалу, который без клуба, но при этом и неплохо играл. И мне кажется, наверное, он таким, как, может, дядькой такой был в команде, который мог всегда там подсказать, наверное, и помочь.
Ну, он, сколько вот я езжу, он всегда таким являлся. Как бы опыт-то у него, конечно, там за спиной очень большой. И в этом плане, да, он может правильным словом или даже действием показать и сказать, как надо.
Ну вот первые два матча, то есть было какое-то разочарование, некое, что как так, вроде бы все, подготовка была хорошая и команда хорошая?
Ну, было скорее просто... Насчет, например, Украины, в целом мы понимали, что, скорее всего, Украине мы проиграем, потому что Украина достаточно сильный соперник, и я думаю, уже сейчас они вышли в высший дивизион, и там они поборются за первые места, потому что у них серьезный состав, и нам, конечно, до этого чуть-чуть нужно еще время, так скажем. А вот по поводу Литвы, мы уже, естественно, настраивались на то, чтобы выиграть... Я так точно понимал, что мы выиграем, потому что у них очень много ребят играет в латышской лиге, с кем я встречался на постоянной, так скажем, основе. И я знал, что у них состав, хоть и у них все есть, но мы могли с ними спокойно играть, так скажем.
Вот скажите, Даниил, то есть в первых матчах было ощущение, что довольно много шайб наша команда пропустила просто из-за собственных ошибок, не из-за какого-то превосходства соперника, то есть были обрезы. При этом была длительная подготовка, то есть, казалось бы, несыгранности не должно быть. То есть это психология или как бы вы это объяснили?
Я скажу, что 100% это психология, потому что не было уверенности, никто, так скажем, не верил в себя, и все перекладывали ответственность друг на друга, так скажем, сегодня забьет кто-то другой, и не я, и поэтому... В этом плане, что первые две игры так точно вообще было все очень скомканно, непонятно. Хотя, как вы и говорите, что подготовка была достаточно долгая, но вот я, если честно, не могу ответить на этот вопрос, mm-hmm. как бы в чем конкретно вот эта причина.
А тренер с вами именно конкретно про это как-то отдельно говорил?
Ну, как-то отдельно нет, но были, конечно, какие-то слова, и там после первой игры все, надо забыть первую игру, идем на вторую, и мы опять на таком mm-hmm. боевом настрое выходим, и бац, опять вторая игра то же самое.
Ну, там во второй игре все-таки начало было получше, чем с Украиной.
Ну да, да.
Что-то пошло не так, да?
Было получше, но конечный
с Украиной, по-моему, тоже было неплохо. Там могли выйти вперед, Роба в штангу, по-моему, попал, потом вы пропустили, и второй тайм, да. второй период начинали, в принципе, да. уже ну, да. в равных условиях.
Да.
И вот эти три шайбы как будто бы как прибили, такой холодный душ.
Какие-то маленькие детали, ну, как обычно, они влияют, и поэтому обидно, что, конечно, все хотели. Ну, то есть никто не хотел и не думал вообще, что мы можем так проиграть Украине, потому что мы играли на квалификации с ними,
да.
и у них точно такой же состав был. Ну, там, два человека приехало.
Угу.
Все, то есть, а у нас еще хуже был состав. То есть, по сути, у нас были ребята, которые ну, не поехали сейчас в сборную. И поэтому мне тяжело сказать, что я действительно. Ну, вот точно я знаю, что не было уверенности. Ну, то есть, например, если ты там где-то проиграл единоборство, тебе кажется, что сейчас забьют гол.
Угу.
И вот от этого вот эта ошибка за ошибкой идет, и поэтому тяжело было.
Угу. Не могу, наверное, не спросить про вратарей. Все-таки получилась такая необычная ситуация, да, то есть в первом матче стоял Мёльдер, и его не стали менять даже уже в конце, когда, в общем, все было ясно. И вторую игру начал, и после третьей, по-моему, шайбы, да, его заменили. Он как-то сломался дальше на турнир или... Понятно, что вратари — это особые люди, как все говорят, но...
Психологически, может, да. было как-то тяжело, наверное.
Вы имеете в виду после первой игры сломался ли он?
Ну вот, да, то, что ну и в принципе эта ситуация, что он пропустил за полторы игры 11 шайб, и дальше он ни минуты уже не сыграл. Ну, как ситуация с этим была?
Если честно, я с ним особо по этому поводу не разговаривал. Как бы mm-hmm. так в целом общение, оно было ну, нормально. Я думаю, 100% на него повлияли эти две игры. Ну, то mm-hmm. есть первая игра так точно, вторая... Может быть, ему не повезло, что мы были не готовы, да? Mm-hmm. То есть это же все вместе, как мы играем, так же и он, и поэтому... Там, я не знаю, там тренер вратарей решал.
То есть это исключительно внутривратарская кухня, да?
Да, да, то есть я, честно, не могу вам сказать, как бы... Я уверен на 100%, что на него это повлияло, то есть... Mm-hmm. А как дальше, и почему, например, после первой игры не поставили сразу Вильяма?
Ну да, или, может быть, в конце первой игры уже, когда, в общем, понятно
да,
было, что
да,
вряд ли
да. У меня реально нет на это mm-hmm. объяснений, потому что это решал тренер, и, ну, как бы...
Ну, понятно.
Спасибо. Вот после игры с Украиной один из игроков сказал, что в перерыве, после второго периода, тренер был довольно-таки жесток в плане, он говорил, что мы должны убивать, грубо говоря, их нападающих на пятачке, а не позволять им так много пространства. Насколько вообще жесткий тренер наш финский специалист? Или эмоциональный, возможно?
Ну, я не знаю, для кого как. Я не скажу, что он жесткий. Я бы сказал, что он вообще не жесткий. То есть обычный, спокойный тренер, там... Понятно, я помню, мы ездили в Исландию, uh-huh. и там что-то 1-1 играли с Африкой, и вот uh-huh. тогда вот он зашел в раздевалку, там, конечно, рассказал пару ласковых, и что нужно ну, включаться уже. А так на чемпионате нет, он абсолютно адекватный, спокойный человек, который все тебе разъяснит и не будет просто так скажем, кричать там.
Коньками не кидается в раздевалке.
А?
Коньками не кидается.
Коньками, экипировкой.
Там, в Исландии, были какие-то моменты, сейчас нет, на чемпионате мира нет.
Настолько не было.
А насколько вообще тяжело вот после таких обидных и болезненных поражений собраться вот дальше? Как-то...
Ну, тяжело, нелегко, тебе хочется как-то побыстрее от этого закрыться, там, уехать, не знаю, или что-то, ну, потому что действительно это, ну, я конкретно при себя, да, говорю, что было ну, реально нелегко. Потом просто ты понимаешь, что тебе нужно сделать вот один маленький шаг. Вот неважно там, uh-huh. хоть бы мы играли там с Исландией, вот следующую игру.
Uh-huh.
Там была Испания, да, но uh-huh. нужно сделать маленький шаг. И даже вот то, что мы выиграли там в овертайме, вот это все равно помогает, оно тебя чуть вытаскивает, это другие эмоции ты получаешь.
Именно овертайм с Испанией ключевой момент стал, да?
Не то, что, ну, вообще выиграть то, что мы выиграли. Mm-hmm. То есть если бы мы, ну, проиграли бы Испанию, то тогда, мне кажется, вообще...
Надо уезжать было бы, наверное.
Тогда ну, там уже была бы очень тяжелая ситуация, да, в плане того, что вылет... Реальный, да, совершенно, да.
Ну,
становился.
Вполне спокойно там можно было, да. То есть нужно было собраться и понимать, что все, эти две игры прошли, и каждая следующая игра, она важная.
Угу. Как три финала, по сути, было.
Да, да. То есть тебе нужно просто выложиться на 100, и нужно забыть обо всем и просто играть. Играть в хоккей, да, так скажем. Вот такая договоренность у нас была между собой, когда мы выходили на Испанию, поэтому потом следующие игры, оно дало нам уже какой-то. Я так скажу, что все расслабились.
После победы?
Ну, какое-то напряжение, конечно, ушло, но все расслабились, в плане сжатости не было никакой, потому что хоккей, ну, ты не можешь играть в него, если ты думаешь постоянно о чем-то другом или там думаешь о каких-то ошибках, ты должен наслаждаться этим. Если ты, так скажем, не наслаждаешься, то у тебя ничего не получится, ты должен кайфовать. И вот мы решили, что... Как ни странно, после этих двух игр надо кайфовать, и, ну, оно дает какие-то результаты.
У вас был какой-то некий сбор такой, что вы обсуждали вот именно эти моменты, как так, что дальше и так далее?
Были, да, после игры, так скажем, и Лаури говорил, Лахи Салда, и Роба, то есть, ну, мы как-то вместе обсуждали, потому что мы все понимали, что мы находимся все в одной лодке, то есть мы не можем сейчас разойтись, нам надо как-то вот вместе выбраться оттуда, и если сейчас мы начнем за спиной друг про друга что-то говорить, да, то еще хуже, то мы...
Искать виновного, да?
Да, да, то мы и Испании проиграем, и всем, поэтому... Как-то в этот момент, наверное, собрались.
Там на пользу, наверное, еще пошел тот факт, что выходной был, и это как-то еще тоже некая такая перезагрузка, возможно, случилась.
Ну, наверное, да, конечно. Ты физически тоже устаешь, как бы, да, когда две игры, тем более такие серьезные команды Украины.
Там, и давление такое. Еще такое некое, что нужно дальше так побеждать обязательно.
Ну да, да, поэтому уже... Ну, после выходного вроде так получится.
А в матче Светлого ощущалось давление, что вы именно с хозяевами играете? Или не особенно?
Да нет, ну, в плане людей вы имеете в
виду, что... Да, зрители все-таки там.
Да, наоборот, это круто, когда много людей смотрит, она, наоборот, тебе даже помогает. Ты понимаешь, что ты не можешь как-то плохо играть, потому что столько людей смотрят, да, и ты... Мне всегда приятно было.
Когда... Там и наши были болельщики немного, правда, но...
Но заметно были, так скажем, что... Ну, я был удивлен, что их было иногда слышно даже. И,
там,
ну,
латыши как... приехали еще, которые вместе с эстонскими болельщиками вас поддерживали.
Да, 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 то есть, ну... Не, хорошо, люди, это, которые приходят на хоккей, и поэтому мы обязаны, так скажем, дарить им зрелище и играть в хоккей, а не просто там
шайбочку показать.
Да, так сказать.
А как ты думаешь, было бы легче начинать турнир с матчей против Испании и Нидерландов, или же без разницы, когда турнир не такой длинный, что здесь без разницы, с кем начинать играть?
Я думаю, что нет вообще разницы, потому что, ну... Первые матчи, например, может и Украина плохо сыграть, да, и вам как раз-таки повезет, что вы попали под это, да. А может быть, наоборот, они там в конце чемпионата там устанут, да, и сыграют. Ну, то есть, я думаю, что нет большой такой разницы. Может быть, первый вот самый матч не Украина, да, любая другая сборная, но в целом... Я же говорю, она же может обернуться, и что, наоборот,
за
вы
вас.
Выиграете, да, и выиграете, тогда все скажут, вот, значит, первый матч хорошо играть при всех команде.
Ну, при всем уважении, мне кажется, и к Украине, и к Литве, но не скажешь, что они были на голову выше? Нет такого ощущения.
Украина по результатам все-таки показала, что на этом именно турнире лучше, нет?
Да, да, 100%. Украина играла в хоккей, в хороший, красивый, комбинационный, в пас, ну... Приятно было просто смотреть даже на это, поэтому...
Потому что она в итоге ведь даже над Эстонией не самая крупная их победа, как сказал,
да.
Что с Китаем еще больше потом.
Да, я честно скажу, я больше чем уверен, что в следующем году они будут бороться за выход в следующем дивизионе, потому что я смотрел тот чемпионат мира, и, ну, я не увидел там такой игры ни у кого.
А как ты считаешь, вот, ну, в чем их такой секрет, возможно? У них же, по сути, нет игроков, которые, там, не знаю, каких-то в топ-чемпионатах играют. И вроде бы как бы не такие звездные игроки в какой-то степени.
Ну, они как-то играют вместе. Я не знаю, как, с чем это связано, с тренером, ну, или кто-то. У них тренер там Христич, да, тоже большой опыт с НХЛ имеет. И плюс, по-моему, Алексей или Шафаренко, в общем, он такой большой тактик. И ну, и они как-то сплочены, у них, ну, они играют очень хорошо в хоккей именно.
На самом деле есть ощущение, вот, что в Таллине, когда они играли, что здесь как будто бы вот эта ситуация, что у них в стране происходит, это их больше сплотило, и как будто бы они не то что за себя играют, как говорится, а и за себя, и за того парня. И...
Ну, конечно, они просто не имеют права по-другому, поэтому я и до чемпионата еще ехал и думал, а как вот с ними играть, когда, ну, они же вот думают именно об этом, и поэтому...
А вы ведь год играли в Украине, да, за Кременчук?
Да,
У вас остались какие-то там знакомые с кем-то?
Да, общаетесь? Много, я половину вот сборной, которая сейчас приехала, всех знаю, и там тренеров, и, да, ну, не так, не скажу, что мы постоянно, так скажем, на связи, но периодически, конечно, всегда, мне очень сильно, так скажем, понравилось там.
А ты, ну, они тебе не рассказывают, как вот они сейчас в хоккей играют, все-таки, ну, ты во всей форме должен бежать в бомбоубежище, это вообще, наверное,
ну,
такие...
Ну, у них такого нету там, если когда матчи происходят, если тревога, то я так понимаю, что они не останавливаются играть, они могут просто в раздевалку уйти, отсидеть там и потом возвращаться, но в целом они в последнее время уже, ну, игры не останавливают.
Ну вот я обращал внимание, когда вы играли, что с Испанией, с Нидерландами вы пропускали, но вы тут же отвечали. То есть было видно, что есть характер все-таки у сборной, что, ну, радует в целом, есть,
да,
надежды.
100% есть, так скажем, большой потенциал, который нужно как-то вот раскрыть. И как это сделать, ну, мы как бы делаем это. Может быть, нам нужно еще там больше времени, да. Хотя я считаю, что мы уже достаточно долго играем в этом дивизионе, и уже, ну, пора
делать следующий шаг.
Да,
хотя,
да.
Бы, да.
Хотя бы стабильно быть там в топ-3, да. Угу. Стабильно. То есть, когда ты каждый год борешься за это. То есть все вроде есть. Но чего-то.
Но при этом ты смотришь, как вот играли в том году с Японией, которая сейчас вышла, вот олимпийский отбор, там с той же Польшей и Украиной неплохо играли. То есть есть какие-то загадки, что есть шанс все-таки оказаться на ступеньку.
Да, есть, 100%. Я говорю, и тех ребят, которые еще не взяли там молодежи, ну, они, да, то есть они с каждым годом еще будут расти. И, ну, есть кому играть. Вот сейчас, честно скажу, есть кому играть, поэтому нужно вот только правильно как-то это все сделать, чтобы появилась, так скажем, с самого начала чемпионата, во-первых, и вся эта
игра. Опыта, наверное, потому что Роба говорил, что многие наши игроки играют за границей, но при этом не все на первых ролях. И потом, когда ты уходишь в сборную, тяжело быть там каким-то ведущим игроком, когда ты в клубе немножко не в первом звене, грубо говоря, играешь.
Ну, возможно, да, это влияет тоже, но это не влияет на общую картину, так скажем. Так, какие-то единичные случаи, да, 100%, естественно, ты там в своей команде играешь в четвертом звене, а потом приезжаешь в сборную, тебя ставят в первое, и ты еще и в большинстве выходишь, там тебе нужно там забивать, то есть ты не знаешь тонкости этих, их нужно прочувствовать.
Тонус не тот игровой, да? Не тот игровой тонус получается, да?
Ну, там есть просто такие моменты тонкости, да, когда ты видишь какой-то маленький пас, или уже знаешь...
Мелочи такие.
Где тебе лучше бросить, где там лучше отдать, да, потому что ты уже...
На уровне автоматизма, да?
Да, ты уже как бы весь год играл, ты уже понимаешь, это даже... Ну, никто из тренеров тебе это не расскажет, тебе нужно просто это увидеть и почувствовать, как это делать.
Ну вот вообще, если говорить о эстонских хоккеистах, как ты считаешь, вот возраст, когда стоит уезжать, допустим, в ту же Финляндию, не знаю, там?
Ну, видите, сейчас появилась команда «Пантера», и сейчас тут зависит от финансового составляющего, да, родителей, потому что раньше, например, без денег, не имея средств, так скажем, ты, ну, давайте будем говорить откровенно, не мог стать большим хоккеистом в Эстонии, потому что как ты...
100%.
Это невозможно, да. То есть сейчас у нас есть клуб, например, «Пантера», да, то есть там есть детская школа, и в целом, если, ну, как я вижу эту историю, что если, например, в 15-16 лет парень начинает расти и добавлять, то его можно уже подключать вот к взрослой команде, которая играет в Латвии. В Латвии уровень, он как бы котируется неплохо в Европе. То есть уже с Латвии куда-то в хороший клуб Европы ты уже можешь пробовать ехать. Тем
как
более...
трамплин такой получается.
Да, да. То есть сейчас у тебя есть вот эта взлетная полоса, так скажем, хоккейный клуб «Пантеры». И тебе в целом не нужны средства, да, какие-то, потому что тебе не нужно ехать в Финляндию, платить там за квартиру, за форму, клюшки, там, не знаю, или в Америку. Ну, короче, ты можешь спокойно жить здесь, там, учиться и при этом играть. И если вдруг, то вот у тебя есть шанс, поэтому... Нет такого, что есть какой-то определенный возраст там ехать куда-то. И, конечно, мне, ну, школа там в Финляндии, Швеции, везде она лучше, но в целом, по мне, так это просто индивидуальный подход. Вот как родители на это смотрят, как ребенок к этому готовится и так далее.
Потому что у нас часто родители видят больше, чем сам ребенок, который уже видит там в нем будущего Овечкина, а ребенок сам такой, типа, я не хочу.
Ну, вот именно, да, и таких большинство сейчас, и это абсолютно не нужно делать. И там отправляют этих детей бедных там каждые выходные просто в эти Финляндии, и они там спят в этих кораблях и не кушают. Ну, короче, это такая вообще серьезная тема.
Издевательство уже получается. Издевательство над детьми уже
получается. Ну, они же думают, что от этого теперь они заиграют, как Овечка.
Но ты, если говорить о последней игре с Китаем, ты забил шайбу, вы выигрывали 1-0, потом ты забил шайбу 2-0. Чувствовалось какое-то некое такое, что ну вот уже все, там мало времени оставалось, что казалось, что все уже, вот там третье место наше.
Ну да, потому что мы в целом не могли забить в эту игру. То есть мы бросали постоянно, и штанги были, еще что-то, но просто не шла в ворота. Мы забили одну, думаю, ладно. И вот вторую мы же забили, когда в третий период, по-моему, было там что-то 10 минут до конца, и, конечно, такое облегчение. Но вот я не знаю, как это работает, но мне кажется, это только у нас в эстонской сборной так работает. Расслабиться никогда нельзя. То есть счет 2-0, и тут... Чикс мы получаем 5 минут штрафа, то есть 5 минут нужно как-то еще отыграть, а еще 10 минут до конца, то есть ситуация опять накалилась. То есть мы расслабились на секунду, и она опять заново есть, нашла нас. И... Мы понимали, что еще 2-0, нужно просто грамотно сыграть, и все будет нормально.
А какие эмоции ты испытывал? Забил шайбу, которая, по сути, может стать победной, и все вот это вот?
Ну, радость, конечно, за гол просто, что наконец-то получилось забить и команде, и мне, да, потому что я не забивал весь чемпионат, а хотелось бы сразу это сделать. Поэтому, позитивное все, то есть облегчение, так скажем.
Некий такой камень с плеч упал, и уверенность больше прибавилась.
Ну да, но уже там последние 10 минут этой уверенности уже не хватило бы, так скажем.
А как вам показалось, китайцы сильно расстроились, что нам проиграли последний матч? То есть для них важны эти медали были или они уже?
Ну, я думаю, что они почувствовали, что они могут их взять. То есть когда ты начинаешь это чувствовать, так же, как и все команды после второго нашего проигрыша, они почувствовали, что мы можем вылететь.
Некий такой запах крови, грубо говоря.
Да, да, да. И, то есть вот и началось вот это легкое обсуждение уже там, поэтому... Конечно, я думаю, 100% они расстроились.
Ну, они там брали и тайм-аут, и вратаря снимали, то есть они были очень настроены на то, чтобы сравнять, несмотря ни на что.
Они хотели, да.
А команда как-то праздновала вот эту победу и плюс третье место как-то, или скромненько, с чайком, с тортиком?
Ну, можно и два тортика.
Уже отпуск начинается, да, после этого.
Да, праздновали, потом собрались после игры там в отеле, так скажем.
Ну, чувствовалось такое, как некое облегчение, знаешь, что вот все.
Ну да, вот этот момент, что вообще все, что не нужно теперь опять идти коньки одевать, там, клюшку мотать, опять там бегать что-то. Вот этот момент, конечно, он всегда очень, для любого хоккеиста, мне кажется, радует. Тем более, когда он заканчивается на позитивной ноте. Даже, по это дело, что там не первое, не второе, да, но вот даже вот такое третье место, оно все равно позитивное.
Все-таки это действительно не каждый год. В 18-м был до этого.
Тоже в Литве,
кстати,
был.
Счастливый лед.
То есть, если бы проиграли китайцам, то, конечно, такое бы. А вот когда выигрываешь, все-таки поприятнее будет.
А ты был на прошлом чемпионате, который в Таллине был? Смотрел, возможно, с трибун или...
Я смотрел одну игру буквально, по-моему, с Японии.
А вот если сравнивать, допустим, то, что было в Литве и в Таллине, чувствуется разница в плане, возможно, атмосферы или какого-то там ажиотажа, не знаю?
Ну, мне кажется, не хочу оскорбить наших болельщиков, конечно, но мне кажется, в Литве посерьезнее это все выглядит, чуть-чуть. У нас, конечно, чуть-чуть так это... зажатость от людей идет. То есть у нас там пока один не встанет, не крикнет там, то другие тоже не будут. Поэтому такого там фан-сектора у нас нет огромного, да. Ну, у нас, хоккей не самый популярный вид спорта, да, в стране, поэтому...
Относительно, мне кажется, может быть, после футбола, наверное, хоккей идет.
Ну, баскетбол еще все-таки.
Я смотрел, как и на футболе люди смотрят футбол, просто сидя молча, сидят там, кушают и смотрят. Не знаю, еще подкасты включают на наушники.
А там в первых матчах, по-моему, какая-то проблема со льдом была, нет? Ощущался?
Что, прости?
Со льдом была какая-то проблема.
Да, там лед ужасный был вообще. Там было очень тепло, и поэтому было очень много снега, то есть любое твое торможение — это снег. И снег прилипал к шайбе, то есть это было...
И это на протяжении всего турнира, или потом как-то они наладили эту всю историю? Или...
Потом получше сделали. Через два дня они, по-моему, что-то с холодильниками, и поэтому холоднее стало.
Там даже они, по-моему, воду эту пытались на льду как-то расчистить, я не знаю, как это называется. Мальчики выбегали на лед и,
ну,
и газ
затягивали. Они снег это чистили, да, да, поэтому... Но потом получится, ну, через два дня получится, а первые дни, конечно...
Ну, это сильно же, наверное, влияло на саму игру, и... Можно, ну, можно это спихнуть на это, что плохой, был плохой лед,
поэтому... Ладно, давайте, давайте, уже спихнем.
Ты провел довольно хороший сезон вот как раз-таки в «Пантерах», и многие игроки в сборной Эстонии как раз-таки с «Пантер». Это сильно придало такой некий, может, стимул, опыт вот в этом дебютном сезоне латвийской лиги этой?
Помогло ли мне в сборной это?
Да, да и вообще в целом как бы ощущается другой уровень все-таки и опыт опять-таки.
Ну, видите, я играл уже на этом уровне в Латвии, много играл, поэтому для меня это не было каким-то удивительной лигой, так скажем. Я просто, если честно, я даже не планировал возвращаться. Просто там позвали на плей-офф, когда в Эстонии еще «Пантеры» играли, там что-то получилось, и такие, давай, может, там в Латвии попробуем. И как-то оно вот пошло-пошло, и смотришь, и вроде результаты неплохие.
И ты забиваешь, и ассистенты, и ассисты у тебя есть. По системе гол плюс пас, ты вообще на втором месте, если я не ошибаюсь.
Ну, закончил, да, на третьем, по-моему, на четвертом. Ну, там близко прям, ну, просто очко-очко шли. И как-то вот оно, да, в этом плане пошло, и теперь можно и поехать куда-то, еще и поиграть. То есть, ну, честно, оно как-то так не запланировано, но приятно тоже, поэтому... Не скажу, что, ну, конечно, сборная, из-за того, что я был лидер в «Пантерах», она чуть-чуть, так скажем, мне дали другую роль и в сборной. Я не знаю, это влияет из-за того, что я провел вот такой хороший сезон, либо просто вот так тренер увидел, да, но мне дали там тоже роль в первом звене, так скажем. Она чуть меньше, чем в «Пантерах», но в целом одно и то же, поэтому...
А вот если говорить о дальнейшем, ты следующий сезон будешь играть в «Пантерах» или есть какие-то, возможно, предложения, не знаю...
Ну, предложение есть, нужно просто рассматривать, как бы сейчас посидеть, подумать, как переезжать и смотреть, так скажем, на перспективу. Поэтому предложение от «Пантерта» я тоже рассматриваю еще, потом там ответы будут какие-то там, ближе там, к июлю, наверное.
Но это ты больше рассматриваешь это варианты какими-то, там, не знаю, Финляндии, Швеции или...
Нет, нет, в Финляндии, Швеции там нету никаких финансов, там просто ехать за идею, так скажем. Это вот когда тебе там вот... 17 до 20, да, для тебя, как для развития, это хорошо. Вот я был там, мне было 18 лет, вот я играл во второй мужской лиге, да, там меня спускали к молодежи играть и подтягивали к мужикам. Вот это, когда мне было 18 лет, вот это было хорошо, то есть я не получал никакую зарплату, мне давали там квартиру. И...
Это как база, наверное, некая такая для будущего.
Да, да, то есть в целом это, ну, это важно, вот в данном возрасте это важно. Сейчас, когда мне уже 27, то есть мне... Ну, важная финансовая составляющая, да, я не могу уже там ехать куда-то за 1000 евро, да, да, типа, и за булочки. Поэтому сейчас, ну, страны, как Франция, может быть, там, Голландия, Франция, Германия есть, что-то вот такое.
Даже Голландия?
Ну, Голландия там вообще, это лига Бена, лига, да, она как бы, там много игроков очень играет с Европы, так скажем, и она чуть слабее, чем латышская лига, но финансов там побольше, так скажем, поэтому там можно поехать и там доигрывать уже остаток свой, либо там поехать куда-то там на перспективу, да, там поехать там во Францию, во вторую, потом подниматься там в высшую, да, и уже оттуда двигаться. То есть нужно это все взвесить и подумать, что лучше как бы для меня и что бы я хотел вообще.
Со стороны кажется, как будто бы, знаешь, будет Польша более такой сильный чемпионат, там Германия, допустим, вот Франция оказалась, что как-то, возможно, не настолько...
Не, Франция серьезный чемпионат. Если мы берем, говорим про Магнус-лигу, да, самую высокую, она серьезная лига. Германия, ну, Германия там тоже миллион лиг, да, там третья, четвертая, там вторая, там очень много команд, и они достаточно разного уровня. То есть, ну, во Франции, не знаю, я точно знаю, что там
все. Ну, наш вратарь играет во Франции, да?
Франции, ну, и тех же самых украинцев, которые сейчас выиграли там. По-моему, несколько даже человек из французской лиги. Один точно в той же Ницце с Мюллером играет.
Ну, да, да.
То есть
ну,
это серьезный уровень.
Нет, это Магнус Лига, это в Европе вся серия. То есть, если ты сыграл в Магнусе ну, целый сезон, да, то ты потом можешь хорошие деньги уже получить.
Просто казалось, знаешь, что ну, как больше такие хоккейные страны, там, Финляндия, Швеция, что все стремятся туда уехать и уже оттуда.
Ну, да, но я же говорю, вот это вот именно возраст, вот когда тебе там 17-20, тогда ты едешь туда. Когда тебе уже там за 25, так скажем, ты... Ты можешь поехать туда, там есть какие-то, ну, вот лиги там четвертые, да, если по счету так как брать, то вот, там могут тебе дать работу, там, жилье, и там некоторые начинают уже базироваться, да, то есть они уже там и детей рожают, да, так скажем, ну все, они уже там в Швеции живут. Да,
пускают
есть,
корни.
Да, да, потому что здесь в Эстонии там тяжело найти работу, которая хорошо оплачивается, да, там, простите, так скажем, не имея какого-то опыта, да. Поэтому они уезжают. Вот
ну, сейчас недавно была новость о том, что Комбе, по-моему, в высшую лигу Финляндии...
Да, причем в команду серьезную, которая четвертое место в прошлом году заняла.
Да, да, ну мы уже знали это до чемпионата.
А, он поэтому, рассказывал и...
Да, ну, что он подписал с ними контракт, поэтому, ну, я надеюсь, что все получится у него. Ну, там-то игрок и парень неплохой, поэтому...
Ну, на самом деле... Хотелось бы, что вот благодаря такому хорошему, удачному выступлению, несмотря на поражение, наши игроки дальше куда-то двигались, особенно молодые, когда глаза горят, знаешь, и...
Ну да, но видите, сейчас чуть-чуть сложно вот с Эстонии куда-то уезжать. Вот да. Единственный плюс, я говорю, хорошо то, что вот мы сейчас в Латвии играем, да, вот. Если в Латвии ты набрал там много очков, то у тебя есть шанс, и то... Все начинают смотреть, ай, этот эстонец там.
Ну, медленный.
Да, ну типа да, то есть как бы получается со страны, где нет хоккея, ты должен приехать в страну, где он есть, и быть там. На голову выше там.
Да, так ты легионер, грубо говоря.
Да, да, ты легионер, то есть ты, ну, тебе больше зарплата, там, привилегии всякие и так далее. Ну то есть уже это нелогично, да. Поэтому это вдвойне тяжело, и нашим молодым тоже, и поэтому... Поэтому я думаю, что вообще в будущем было бы неплохо, какое-то агентство было бы, да, которое помогало вот именно вот эстонским, каким-то там литовцам, может быть, тоже. Но как-то вот, потому что в этом плане куда-то в Европу без связи хороших уехать.
А ну... могло бы помочь, вот, чтобы, не знаю, вот, то, что сейчас Пантеры играли в этой латвийской лиге, чтобы как-то и другие эстонские клубы, может быть, присоединялись тем самым?
Ну, в плане эстонскому хоккею могли ли это помочь? Ну... Конечно, тогда бы у нас было больше игроков, но просто...
Все финансы упираются.
Да, опять-таки, мы... Все легко решается с деньгами. Все остальное знаешь.
Понятно.
Оказывается, так все просто, да? Деньги, оказывается, нужны.
Конечно.
А мы думали, так, позовут. Просто так поехал в Латвию, сыграл.
Нет, там, оказывается, деньги нужны. Не, ну просто, я не знаю, у нас на вторую команду есть люди. Ну, я думаю, 20 человек точно есть. Вот если просто вот сейчас вот взять так, посмотреть... Потому что кто-то играет же за границей, ну, такие как топовые, да, там, молодежь, то вот нужно уже брать таких средних ребят.
То есть, грубо говоря, из тех, кто сейчас в чемпионате Эстонии, еще одну команду можно было бы, да, набрать? Или нет?
Я думаю, да. Я думаю, в целом, да. И, ну, мы, но не хуже литовцев они бы играли точно.
Но когда вы проиграли в первой игре, были забавные комментарии в фейсбуках, что вот Нарва выиграла, вот если бы игроки Нарвы были в сборной, то точно бы не проиграли бы. Ну, свежий из чемпиона Эстонии. И...
Я думаю, и Нарва сама знает ответ на этот вопрос. И поэтому...
На самом деле, вот так вот, знаешь, вспоминаешь, что Нарва все-таки там Крингольм, все, и понимаешь, что все-таки в Нарве хоккей есть, и как будто бы, знаешь, не хватает какого-то следующего шага, чтобы вот он дальше развивался.
Хоккей 100% есть, ну, потому что игроки там безумно талантливые. Вот честно я скажу, люди там, люди умеют играть с головой. То есть это такой немаленький пункт в хоккее. Если у тебя есть голова, там, то это уже значит очень много. А там большинство, ну, есть. Да. Там, то есть учат вот этому. Я не знаю, ну, вот эта школа, вот это у них пошла, да, там, то есть жалко, что у них не получается просто это поддерживать с физической формой, да, как-то. И вот у них нету роста вот этого.
Ну, они, видишь, получается же, это как хобби скорее, потому что они же работают, многие из них, и совмещать тяжело.
Конечно, особо, конечно.
Семья, и, но явно ты не пойдешь там в хоккей играть, а зарабатывать деньги по идее.
Конечно, конечно, 100%. Но именно вот как потенциал и талантливые ли, то там талантливые. Я даже считаю, что там больше талантов, чем в Таллине здесь.
Но они, мне кажется, это все от Крингольма пошло, что вот это вот
традиция, был,
да, традиция и все-таки. И на хоккей там много народу ходит.
Да, и там как-то вот, ну, я просто не знаю, не хочется никого обижать, знаете, есть разные школы там, вот это, но ты просто видишь, как люди думают. во время игры. Но вот они умеют думать и умеют играть в пас. И это важно, мне кажется. Я считаю, что это важно. И все должны знать, что это важно. Вот они это умеют делать. Может быть, они не умеют бегать так быстро, там, бить так сильно, да? Но они умеют играть в пас.
Ну, посмотрим, как они будут играть в континентальной лиге. И...
Ну, там подготовка нужна.
Да, все упирается во время и деньги.
Ну, будем заканчивать. Спасибо, что ты пришел к нам. Потревожили тебя.
Поздравляем еще раз.
Да, поздравляем с медалью.
Будем надеяться на следующий год.
Будем надеяться, это не последняя медаль. И в следующий раз ты выйдешь к нам уже с не такой медалью, а золотой, например.
Спасибо. Там будут две новые команды в нашей лиге, да? То есть поднялась Хорватия, опустилась Корея.
А Корея знакома?
Корея опустилась, да, сверху.
Корея вам уже знакома, по сути?
Мне, кстати, с ними бывает достаточно легко играть.
Ну вот.
Физически я не знаю.
Проверим.
С Польшей, с Украиной будет потяжелее.
Проверим, каково это будет в следующем.
Да. Сейчас сказал, а там через год.
Мы это записали, если
будем надеяться, да.
У нас-то все записано, если что.
Хорошо, спасибо.
У нас в гостях был нападающий сборной Эстонии по хоккею Даниил Фукса, Станислав Миремицкий из-за столика со мной посидел, Евгений Грибовский. Спасибо, что послушали нас. Всем пока.
«Бей, беги» — подкаст о спорте.